эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии ожидают предвыборных провокаций и предлагают объявить водяное перемирие. В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовится к выборам в Российскую Госдуму и объединяют юго-осетинские и российские таможенные органы. В самопровозглашенной республике Абхазия тоже готовится к выборам, параллельно обсуждая предложение Владимира Жириновского включить Абхазию в состав Краснодарского края. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: США могут отказаться от военного сотрудничества с Россией в Сирии. Германия начала программу репатриации беженцев. Британия намерена блокировать создание армии ЕС. В пятницу Белый дом предупредил Кремль, что возможное военное сотрудничество США и России в Сирии, предусмотренное соглашением о прекращении огня, не состоится, если сирийские власти не допустят гуманитарные конвои в районы Алеппо, находящиеся под контролем оппозиции. Об этом во время телефонного разговора предупредил министр иностранных дел России Сергея Лаврова госсекретарь США Джон Керри. Он подчеркнул, что Москва должна убедить Дамаск выполнить одно из главных условий прекращения огня и открыть доступ к колоннам с гуманитарными грузами в Алеппо. В противном случае Вашингтон откажется от организации совместного американо-российского координационного центра, призванного координировать воздушные атаки на террористические группы в Сирии в обмен на разведывательную информацию. 9 сентября Джон Керри и Сергей Лавров достигли соглашения, согласно которому в Алеппо устанавливается режим прекращения огня. Начинается доставка в город гуманитарной помощи. Сирийская авиация прекращает налеты на силы оппозиции, в то время как США и Россия начинают обмен разведданными о расположении боевиков, принадлежащих террористическим группам, и координируют свои воздушные операции. Перемирие вступило в силу 5 дней назад. Однако сирийские власти не допускают грузовики с гуманитарными грузами в районы Алеппо, удерживаемые оппозицией. Вашингтон настаивает на том, что без выполнения этого условия военное сотрудничество с Россией в Сирии невозможно. В Германии Министерство экономического сотрудничества и развития выделило первые 25 миллионов евро на репатриацию беженцев. По словам главы ведомства Герда Мюллера, общая сумма первого транша составит 100 миллионов евро. Программа добровольного возвращения мигрантов в свои страны предназначена для тех приезжих, которые не имеют шансов получить убежище в ФРГ. По словам министра, их прошения рассматриваются в течение 2 и более лет. В это время у посетителей нет возможности работать, и, по словам министра, они впадают в депрессию. Перед возвращением на родину программа репатриации предлагает беженцам курс обучения ремеслу слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Как сообщает газета Die Welt, немецкие специалисты уже работают в большинстве стран, откуда прибывают мигранты, чтобы помочь трудоустроиться тем, кто добровольно вернется из Германии к себе на родину. Специалисты из ФРГ уже работают в Марокко, Пакистане и некоторых других странах, откуда в Германию прибывают желающие получить убежище.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания намерена блокировать создание армии Европейского Союза до тех пор, пока официально будет оставаться членом ЕС. Министр обороны страны Майкл Феллон сделал сообщение об этом в интервью британской газете «Таймс». На состоявшемся в пятницу в Братиславе саммите ЕС объявлено, что в декабре текущего года будет предложено создать общие вооруженные силы. По сведениям британской газеты, подписание соглашения в рамках Евросоюза планируется на июнь 2017 года. В Братиславском саммите впервые не участвовали британские руководители. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил в пятницу, что Лондон может подать заявку на выход из Евросоюза в начале 2017 года. По словам Туска, он обсуждал эту тему во время визита в Лондон с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, и она сообщила, что Великобритания не успеет начать процедуру выхода из ЕС до конца 2016 года. Посольство Российской Федерации в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение на дипучреждение и обеспечить безопасность российской дипмиссии, передает Интерфакс Украина. Москва проверяет детали инцидента с нападением на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в Министерстве иностранных дел России. Если информация о нападении на здание дипломатического представительства подтвердится, то ответ Москвы будет незамедлительным, сказал источник. Киевская полиция выясняет подробности ночного нападения на здание российского посольства. В результате инцидента никто не пострадал, само здание получило незначительные повреждения. Около 20 демонстрантов в балаклавах с антироссийскими лозунгами примерно в час ночи 17 сентября обстреляли здание дипмиссии из салютных ракетниц. Видео этих событий опубликовало агентство Рейтер. Прибывшие к посольству полицейские не застали участников акции. Стражи порядка забрали с места происшествия предмет, из которого были произведены выстрелы, и, как отмечается в официальном сообщении полиции, проводят дальнейшую проверку, устанавливают подробности этого события и причастных к нему лиц. США не признают законность и не признают результатов выборов в Думу, проводимых в Крыму, заявил в пятницу пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. «Наша позиция совершенно ясная. Полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Относящиеся к Крыму санкции, введенные против России, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине», говорится в заявлении.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В среду на этой неделе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что оппозиционная партия «Нацдвижение» в день парламентских выборов 8 октября и после планирует провокации. Министр внутренних дел издал специальный указ о создании на местах специальных полицейских групп для выявления и предотвращения вероятных правонарушений. Подробнее об этом Мзия Парисашвили.
Чтобы выборы 8 октября прошли спокойно и без эксцесса, во всех регионах Грузии будут созданы специальные группы, укомплектованные руководителями правоохранительных органов. Они будут отслеживать и изучать ситуацию на местах для выявления и предотвращения провокаций и других правонарушений в день выборов. Специальный тренинг пройдут и другие полицейские. Об этом распорядился министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. Прибегнуть к особым мерам главного полицейского вынудила информация о том, что некоторые политические силы, как он выразился, планирует в день выборов и после голосования организовать провокации. Кого подразумевал министр внутренних дел, сегодня уточнил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Это единое национальное движение, в интересы которого входит радикализация ситуации. Это основывается на конкретной информации, поэтому мы обязаны сделать превентивное заявление, чтобы избежать в какой-либо форме обострения ситуации. Что касается перехода МВД на более высокий уровень готовности, это важно для того, чтобы мы обеспечили мирные и свободные выборы.
Главные виновники не замедлили с ответом. Один из лидеров нацдвижения Гига Букерия назвал абсурдным заявление главы правительства.
Команда Иванишвили, в первую очередь он сам, довели страну до грани пропасти. За эти 4 года мы от них, кроме вредительства и несостоятельности, ничего не видели. Теперь они поняли, что проигрывают выборы и предлагают вот этот бред. Это ведь не первый случай.
Гига Букерия напомнил обществу, как 2 года назад предшественник Георгия Мгебришвили, тогдашний министр внутренних дел Александр Чикаидзе, обвинил нацдвижение его лидера Михаила Саакашвили в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Чиновник утверждал, что с этой целью националы даже закупили шины и пригласили активистов Евромайдана с Украины. Не пришлось по душе распоряжение главы МВД и другим оппозиционным силам. Лидер партии «Демократическое движение» «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе предостерегла власти от попыток фальсификации публикации итогов голосования с привлечением полицейских. Депутат-республиканец Тамар Хидашели, в свою очередь, напомнила об избирательном кодексе. Выборы должны быть проведены с минимальным участием полиции. Согласно избирательному кодексу, полиция появится на избирательном участке, если существует неминуемая опасность. Общество должно быть уверено в том, что может голосовать свободно, без всякой слежки и полицейского контроля. За исключением Корцхельского инцидента, когда в мае в ходе промежуточных выборов активисты грузинской мечты избили лидеров нацдвижения, особых эксцессов в текущей предвыборной кампании пока не происходило. В ответ на тогдашний инцидент власти ужесточили наказание за правонарушение в ходе выборов. Новые правила дают возможность полицейским находиться вблизи избирательных участков, что ранее не предусматривалось законом. Это изменение еще тогда вызвало недовольство правозащитных НПО. Ранее полицейские могли появиться на избирательных участке лишь по вызову главы избиркома. Представители Transparency International Гиги Чехладзе настораживают то, что широкой публике неизвестно, как определяют правила поведения полицейских сегодняшнее распоряжение министра внутренних дел.
Очень сложно определить, в каких методах отразится это распоряжение, каким мерам прибегнет МВД. Мы оставляем надежду, что это ведомство останется гарантом того, что у избирателя будет возможность воспользоваться своим конституционным правом в свободной, спокойной и стабильной атмосфере. И дальше этого МВД не пойдет.
Большинство грузинских наблюдателей склонны считать, что анонсируемые грузинскими властями провокации в день выборов имеют скорее политическую подоплеку, чем реальное основание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На фоне использования ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе учений в российском Южном военном округе в Грузии забеспокоились, насколько обещанные Францией системы ПВО смогут прикрыть грузинское небо в случае нового конфликта с Россией. Об этом в материале Владимира Унанянца.
Французские системы противовоздушной обороны в скором времени встанут на боевое дежурство в Грузии. Побывавший с визитом в Тбилиси, получивший из рук президента Маргвелашвили орден Золотого Руна, министр обороны Франции Жан-Ив Ледриан пообещал, в ближайшее время Париж предложит Тбилиси план действий, предусматривающий получение Грузии вооружений, необходимых для обеспечения ее суверенитета.
Защита неба и воздушных границ – обязательная составная часть суверенности государства. Когда речь идет о помощи, я могу сказать, что между Грузией и НАТО действует существенный пакет, который предусматривает адаптацию систем воздушной безопасности для Грузии. В этом вопросе Франция сотрудничает с Грузией по вопросам воздушной обороны.
Заявил французский министр и добавил, для обеспечения надежной работы ПВО Пятая Республика пошлет в Грузию своих офицеров. Также к концу года в Тбилиси прибудут французские военные специалисты, чтобы совместно с грузинской стороной разработать долгосрочную программу обеспечения безопасности воздушного пространства Грузии. Переговоры по этому вопросу начались еще в бытность министром обороны Ираклия Лосани и продолжились при Тине Хидашели. В результате был заключен договор о поставках систем ПВО, но эксперты не разделяют воодушевление нынешних властей. По мнению военного эксперта Амирана Салуквадзе, Грузия бежит впереди паровоза.
Для начала нужно было создать группу квалифицированных специалистов со стороны Грузии, которая бы разработала долгосрочную программу. Сначала надо понять, что нам нужно, и лишь потом реализовывать это, а не наоборот.
Пока официально не сообщается, какие именно системы ПВО фигурируют в документах, но согласно кулуарной информации, речь идет о мобильных зенитно-ракетных комплексах и передвижных радиолокационных станциях. Правда, военный эксперт Иракли Аладашвили сомневается в том, что одних этих комплексов будет достаточно для того, чтобы надежно прикрыть небо.
Говорят, что это «Миказ-ДР», это новая французская зенитная система ближнего действия. Работает около радиуса 20 километров, на высоте около 9 километров. Если это точно именно Грузия покупает «Мика», это неплохой вариант. А то, если не хотим создать нормальную, эффектную воздушную оборону, тогда надо его сделать еще мированным. Сначала, чтобы сильные радиолокационные станции работали, и они могли обнаружить воздушные цели на дистанции, например, 300, 400, 600 километров. И потом уже зенитно-ракетные комплексы, которые дальнего действия около 100-150 километров, потом среднего действия 50-70 километров и ближнего. Ну, около там 15-20 километров. И самое последнее, переносные призерка, ну, как типа стингера, или стрели, или иглы. Вот это уже шелевнорыванная оборона получается.
Обещанные французские комплексы могут прикрыть какой-то конкретный стратегический объект, например, военную базу. Но если говорить о более крупных масштабах, например, столице, то тут уже количество ЗРК может не хватить. После недавнего заседания Североатлантического совета в Тбилиси грузинские власти получили обещание со стороны западных партнеров усилить военное сотрудничество. И не последнее место в этом сотрудничестве должна занять ПВО, традиционно слабое звено в оборонной стратегии Грузии. Во время августовской войны 2008 года российские самолеты практически беспрепятственно наносили удары по грузинской территории. Сейчас в Тбилиси заявляют, больше такого не повторится. Но, как отмечает Ираклий Алдашвили, западные партнеры пока ограничиваются лишь обещаниями, в то время как Россия, напротив, усиливает свой военный потенциал.
Сейчас американцы и натовцы, наверное, уже думают, что они уже теряют и Черное море, и Южный Кавказ. Потому что вместо них именно Россия начала развертываться вот эти системы ПВО. Как на оккупированных территориях Грузии, в Цхинвальском регионе, в Абхазии, так же и в Армении. Кроме этого, они завезли вот эти С-400 еще в Сирии. И это значит, что Россия сейчас, вот и Южный Кавказ направлении, и Ближний Восток лучше контролирует, по-моему, чем американцы.
Что касается российских «Искандаров», задействование которых в учениях в российском Южном военном округе заставило занервничать Тбилиси, эксперты отмечают, против такого оружия должны работать специализированные системы ПРО, которых у Грузии по факту нет. И даже если страна сумеет получить их, наличие российских оперативно-тактических ракетных комплексов всего в нескольких десятках километров от Тбилиси делает реагирование на возможную атаку невероятно сложным. А создание надежной противовоздушной и противоракетной обороны – слишком дорогое удовольствие для грузинского бюджета. Лучшим выходом для Тбилиси, по мнению специалистов, было бы включение страны в систему ПРО-НАТО. Но Североатлантический альянс, несмотря на многочисленные обещания помочь Грузии в обеспечении ее безопасности, под свой противоракетный зонтик пускать не торопится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, зрасхан, хасот, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия все никак не завершится процесс формирования правительства, началом которого послужило назначение 5 августа новым премьер-министром Беслана Барцица вместо ушедшего в добровольно-принудительную отставку Артура Меквабия. До сих пор не названы имена одного из трех вице-премьеров. Должность первого вице-премьера теперь упразднена. Министров иностранных дел, по налогам и сборам, а также генерального прокурора. А между тем в республике продолжается противостояние оппозиции и премьера, продолжит Виталий Шари.
Бурное обсуждение развернулось вокруг обращения нового премьера ко всем гражданам Абхазии, политическим партиям, общественным движениям и организациям, с которым он выступил по абхазскому телевидению 6 сентября и о котором я рассказывал неделю назад. Напомню, что назвал тогда это обращение неожиданным. Действительно, за всю послевоенную историю Абхазии власть ранее не реагировала подобным образом на критику оппозиционных политиков и СМИ ее конкретных кадровых решений, предпочитая игнорировать ее. Очевидно, премьера, как говорится, подкинули упреки молодых и рьяных политиков в кулуарности формирования Кабмина, и тут я его вполне понимаю. После обращения Беслана Барцица руководители общественной организации «Современная Абхазия» и партии Айнар подтвердили это свое обвинение. В заявлении оппозиционной общественной организации Айтайра, которая появилась 9 сентября, говорится, что подобные обвинения имеют под собой почву. В течение 10 лет оголтелой борьбы за власть политические силы, которым принадлежит сам премьер-министр, обещали широкомасштабные дебаты между претендентами на посты в правительстве, конкурсный отбор на вакансии в государственной службе. Разумеется, это был сознательный обман общества». Конец цитаты. Что ж, предвыборная риторика той абхазской оппозиции, которая 2 года назад стала властью, действительно дает немало поводов для упреков и ловли на слове. Но если быть до конца объективным, то и предвыборная риторика той абхазской оппозиции, которая до 2005 года добивалась прихода к власти, потом стала властью, а теперь снова оппозицией, дает те же поводы. Ее представители тоже в свое время красиво рассуждали о том, как должно быть. Например, утверждали, что в республике надо значительно ограничить полномочия президента. Когда же стали властью, оказалось, что это совсем не актуально. Нет, на словах они не отказались от данной идеи, но начатое обсуждение конституционной реформы тянется до сих пор, уже при новой старой власти. С предвыборной риторикой все ясно. Она была, есть и, увы, будет. Насчет же кулуарности при формировании Кабмина хочу задать ратующим за прозрачность, а также за коалиционное правительство маленький вопрос. Вы помните, чтобы такие требования звучали при этом формировании после президентских выборов 1999, 2009, 2011, 2014 годов? Нет, конечно, критика конкретных назначений звучала и не раз, но чтобы требовать согласовывать все назначения со всем спектром политических сил, такое никому в голову не приходило. Особняком тут стоят выборы 2005 года, на которые противостоящие политические силы пошли, чтобы страна не скатилась в пропасть гражданской войны. Тогда, по сути, была сформирована коалиционная исполнительная власть. Но коалиция, так как известно, оказалась нежизнеспособной. Оглянемся также вокруг себя. Где, в какой стране происходит то, чего требуют молодые и рьяные? С моими мыслями совпали рассуждения одного из интернет-комментаторов заявления Альтаира, когда говорят и пишут, что руководящие кадры надо подбирать по конкурсу, то мне стало бы смешно, если б не было так страшно. Вы представьте себе, какая тут война развернется со смертоубийствами. Спаси и сохрани. Конкурсы – это для научных работников, и то это была пустая формальность. Конец цитаты. Выскажу также предположение, что данное требование молодой политической поросли появилось после неудавшихся переговоров власти с оппозицией относительно привлечения представителей последней на ряд конкретных постов правительства. Не будь их, возможно, про эту прозрачность и не вспомнили бы, как не вспоминали в 2014-м. А вообще все это выглядит достаточно комично при мысли. Так что, теперь достаточно зарегистрировать в Минюсте новую общественную организацию, коих за последний год расплодилось множество, и потребовать на этом основании, чтобы президент и премьер согласовывали с тобой кандидатуру каждого члена правительства? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В среду на этой неделе на пресс-конференции в Москве лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Абхазия и Южная Осетия являются непризнанными территориями, а Абхазия должна стать абхазским районом Краснодарского края. Очередной предвыборный виток истерии на тему «Хватит кормить Кавказ, потому что они же иждивенцы». Абхазские политики и эксперты прокомментировали данное заявление спокойно, в стиле «не Жириновскому решать вопрос нашего суверенитета». Об этом расскажет наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС журналист спросила лидера либерал-демократа Владимира Жириновского, насколько целесообразно выделение финансовой помощи Абхазии и Южной Осетии. Россия до 2019 года может выделить из бюджета на помощь республикам около 15 миллиардов рублей. Об этом говорится в письме Минфина России, опубликованном накануне на сайте ведомства. Жириновский ответил, что позиция ЛДПР заключается в том, чтобы никому не помогать никаких республик нигде. Жириновский заявил.
Позиция ЛДПР одна. Вступить в состав Российской Федерации на правах района. Вот Абхазия, Абхазский район Краснодарского края. Южная Осетия, часть Северной Осетии. Приднестровье, часть Крымской области. А вот так вот содержать все эти территории, это все болячки. И поэтому мы категорически против списания долгов, дачи долгов. Как можно брать деньги под кредит, и ты отдать не можешь? Поэтому вот Абхазия, Грузия, мы будем категорически против выделения любых денег в любую точку планеты. Или они сами развиваются, или входят в состав России, или возвращаются в другой какой-то регион.
Депутат абхазского парламента Беслан Свинария прокомментировал заявление своего российского коллеги. Он сказал, что не надо акцентировать внимание на высказываниях Жириновского.
Быть Абхазией в составе Краснодарского края, в составе Грузии, я не знаю, в составе Италии или Краснодарский край будет в составе Абхазии, это, наверное, не я решаю и не он решает. Для этого есть волеизъявление народа. На сегодняшний день Абхазия, народ Абхазии в этом смысле свой путь уже давным-давно определил, и в соответствии с этим сегодня Абхазия развивается.
Подчеркнул Цминария. В то же время, рано или поздно, вопрос целесообразности оказания финансовой помощи Абхазии будет поднят в России, так как это беспокоит российских налогоплательщиков. Поэтому есть потребность выстраивать взаимоотношения между Россией и Абхазией в другом ключе. Беслан Цминария отметил, что возможности для этого существуют.
Не совсем мне нравится, что стоит вопрос о том, что мы все время просим помощи, и нам Россия оказывает эту помощь. Да, безусловно, мы партнеры, безусловно. С большим уважением и симпатией, я думаю, не только я один, и большинство нашего населения, я думаю, с надеждой, уважением относятся к Российской Федерации. Но вот как, вы знаете, в чем прав Жириновский? Если ты хочешь потерять друзей, рассориться, айвай, давай им деньги в долг или давай деньги, рано или поздно это произойдет. И вот в этом смысле меня это очень беспокоит, вот наши такие именно отношения. Надо подумывать о том, как их изменить.
В Абхазии достаточный потенциал для развития, уверен Свинария. Но надо приложить усилия, предложить партнерам сотрудничество, которое их заинтересует. Естественно, будет интересно и для Абхазии. В результате можно будет получать взаимовыгодные дивиденды. Вот тогда ситуация изменится. Один из лидеров абхазской оппозиции, председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, также считает, что особенно эмоционально реагировать на высказывания Жириновского не стоит. Данное его выступление вписывается в контекст предвыборной кампании. 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу России. Ирина Агарба прокомментировала так.
И он понимает, что в России есть среднестатистический избиратель, которому очень легко можно объяснить, и он это примет, что все беды ваши, то, что не наполняется, ваш кошелек, то, что у вас экономическое отсутствие благополучия и так далее, можно это объяснить тем, что мы кормим всех, например, Абхазию, Южную Осетию, что Россия с этого ничего не имеет и так далее. Мы в данном случае определенный инструмент для того, чтобы он пиарил себя, пиарил свою партию. Мне кажется, что не Жириновскому решать вопрос нашего суверенитета. Мы должны сами больше думать о том, как укрепить наш суверенитет через развитие экономики, всех сфер нашей общественной жизни и делать все для того, чтобы укреплять свое государство.
Ирина Агарба предположила, что изначально российскому обществу не объяснили, насколько выгодно или невыгодно дружить с Абхазией, признавать и помогать ей. Она добавила.
Россия помогает, но дело в том, что мы идем в фарватере российской политики. Кто сегодня не может понять, что это выгодно России? Абхазия занимает очень важное стратегическое положение. Все прекрасно это понимают, кому это нужно понимать. Это понимают профессионалы, это понимают серьезные политики, военные. Я думаю, что это понимает Кремль.
Напомню, что в 2008 году, 8 лет назад, первая страна, которая признала независимость Абхазии как государство, была именно Российская Федерация. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Сторонники грузинской мечты ворвались в избирательный штаб Единого национального движения в селе Гамарджвеба района Тетрискару и избили его сотрудника Нику Мчелидзе. Один из нападавших был вооружен ножом. Параллельно событиям в избирательном штабе отец одного из нападавших на улице применил силу в отношении сестры Мчелидзе. Она также была избита, сообщил кандидат от ЕНД, мажоритарные депутаты района Тетрискару Нукзар Циклаури. Национальное движение в связи с произошедшим распространила специальное заявление. В партии напоминают, что грузинская мечта на днях выступила с призывом заключить меморандум, который призывает все политсилы исключить препятствования другим субъектам в предвыборной агитации и воздерживаться от провокаций. Эту инициативу поддержало и национальное движение. Сейчас партии отмечают, что случившееся в селе противоречит основам принципа меморандума грузинской мечты. После нападения представители оппозиционной партии потребовали арестовать конкретных людей. Грузинское министерство внутренних дел в ответ возбудило уголовное дело по статье «Побои». В партии власти осудили случившееся. Генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев назначен министром обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Соответствующий указ юго-осетинский президент Леонид Цибилов подписал вчера. Сегодня президент представил нового министра офицерскому составу оборонного ведомства. Глава президентской администрации Алан Джиоев отметил, что совместно с Ибрагимом Алимбеговичем была проведена большая работа по разработке проекта соглашения с Министерством обороны Российской Федерации о порядке вхождения отдельных подразделений Министерства обороны Республики Южная Осетия в состав Министерства обороны Российской Федерации. После отставки прежнего министра обороны Валерия Яхновца Ибрагим Гасеев исполнял обязанности министра оборонного ведомства республики. Бойца АТО из Грузии Тенгиза Татурашвили, который с 2014 года воевал в рядах батальона «Донбасс», задержали в аэропорту Жулена и собираются депортировать в Тбилиси. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев на странице Facebook. Пограничники говорят, запрет принят уполномоченным органом. Взял у них копию документа. Кто этот орган, не говорят. В чем причина запрета, пограничники не сообщают, написал Соболев. Боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко уточнил на своей странице Facebook, что Тетруашвили без объяснения отказано во въезде на Украину, сообщает портал «Грузия онлайн». Такова благодарность нашего президента тем воинам из других стран, которые с началом войны бросили все и приехали к нам на помощь. Плечом к плечу с украинцами уничтожали российских оккупантов. Многие из них погибли, многие остались калеками, написал он.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Грузия и Китай достигли соглашения о свободной торговле, заявил во вторник вице-премьер, министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили. Грузинские вина, минеральные воды и сельскохозяйственная продукция войдут на китайский рынок с нулевыми тарифами и безо всякого переходного периода. Кто выиграет от грузино-китайского соглашения? Грузия отгрузит свое вино без пошлин, но огромному Китаю предоставляется право ввоза без налогообложения. Где симметрия? Об этом в материале нашего специалиста.
специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
По информации Дмитрия Кумсишвили, переговоры по достижению режима свободной торговли между Грузией и Китаем завершились в рекордно сжатые сроки за 7 месяцев. По утверждению чиновника, некоторые страны на прохождение этих процедур затратили до 10 лет.
95%
грузинской продукции поступит на рынки Китая без дополнительного налогообложения по нулевым таможенным тарифам. Это беспрецедентное решение руководства Китая, которое приняло решение по допуску наших вин и сельхозпродукции без переходного периода.
Похвалился министр. Специалисты сходятся во мнении, что основным продуктом Грузии, способным заинтересовать 1,5-миллиардный китайский рынок, является вино. По словам главы Национального агентства вина Георгия Саванишвили, обнуление таможенных пошлин сделает грузинское вино конкурентоспособным на китайском рынке. Уже в нынешнем году Китай вышел на второе место по объему закупок грузинских вин, уступая лишь России.
10 лет назад Китай не фигурировал в экспортном списке грузинских вин, а уже за нынешние 8 месяцев этого года импортировал 3 400 000 бутылок красного сухого вина, продемонстрировав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 184%. Только в текущем месяце у нас с китайскими партнерами запланировано 4 мероприятия по популяризации наших вин. Освобождение вин от таможенных сборов повысит мотивацию импортеров из Китая.
Считает Саманишвили. По словам главного технолога винодельческого комплекса Хареба Ладо Кублашвили, в прошлом году компания экспортировала в Китай около 400 000 бутылок вина.
Режим свободной торговли с Китаем позволит диверсифицировать сбыт нашей продукции. По предварительным контрактам, уже в будущем году мы отгрузим в Китай вдвое больше вина. Нетрудно догадаться, что упразднение пошлин на нашу продукцию еще более увеличит спрос на грузинское вино.
Однако часть специалистов призывает власти более взвешенно относиться к отмене таможенных пошлин. По словам экономиста Йосифа Арчвадзе, беспошлинный ввоз продукции из Китая в состоянии нанести определенным сегментам экономики Грузии ущерб.
Любое международное соглашение основано на принципах взаимности, а это означает, что и китайские товары также будут поставляться на наши рынки без таможенных сборов. Одно дело, когда в страну инвестируется капитал в сферу инфраструктуры, логистики и производства, которое трудоустраивает население. Другое, когда промышленному гиганту, который обладает неисчерпаемыми ресурсами, предоставляется ввоз товаров без налогообложения. Необходимо понимать, что экспортный потенциал Грузии весьма ограничен, и достичь паритета по импорту-экспорту будет весьма проблематично. Мы не услышали от властей, насколько выгоды, полученные от экспорта вин, перекроют недостачу бюджета, вызванную беспошлинным ввозом товаров из Китая. В этом случае число вопросительных знаков значительно превышает количество восклицательных.
Считает эксперт. Власти пока не говорят, какими располагают защитными механизмами. Вступление в силу договора между Грузией и КНР планируется со второй половины 2017 года. До той поры текст соглашения пройдет экспертизу и должен быть ратифицирован парламентами двух стран. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Оперный певец и меценат Паата Бурчуладзе оказался в центре нового скандала. На фоне серьезных внутренних разногласий в его избирательном блоке «Государство для народа» достоянием общественности стал телефонный разговор политика с директором оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Никой Гварами. На распространенной в интернете записи Гварами предупреждает Бурчуладзе о «красной линии», которую переступили его соратники, заявив о готовности войти в коалицию с грузинской мечтой. По словам Бурчуладзе, в интернете была обнародована только часть этого разговора. Между тем, экс-премьер Грузии Бедина Иванишвили заявил, что запись мог распространить сам Гварами. С СГБ подозрения тоже не снимаются, даже наоборот. Подробнее об этом в материале нашего тбилисского корреспондента Серго Бригвадзе.
«Нас не просто прослушивают, на нас воздействуют, на нас оказывают давление», заявил сегодня лидер избирательного блока «Государство для народа» Паата Бурчуладзе, комментируя распространение в глобальной сети записи его телефонного разговора с Никой Гварами. По словам новоиспеченного политика, он ожидал подобных провокаций. «Власти боятся победы его блока на выборах и идут на подобные меры», считает Бурчуладзе.
«Ничего, мы выдержим. Вы же знаете такой закон. Чем сильнее давление, тем больше сопротивление. Мы усилим наше сопротивление. Я не избегал этого. Я подтверждаю, что этот разговор действительно состоялся. Часть его удалена. Я сказал господину Нике Гварами, я не представитель грузинской мечты, ни национального движения. Я представитель народа. Именно поэтому я пришел в политику. Если бы я пожелал оказаться на какой-либо стороне, кто бы мне помешал? Я бы поддержал их. Я не хочу этого. Ни одно не годится, ни другое. Я должен сделать нечто совершенно иное. Они боятся, что мы придем к власти, а мы обязательно придем. Другого пути у народа нет, иначе стране никак не помочь».
Бурчуладзе уверен, что его прослушивала служба государственной безопасности. Бывший заместитель главы этой службы, а ныне министр обороны Леван Изори, ответил на эти обвинения двусмысленным комментарием.
«СГБ беспристрастно осуществляет функции, которые называются обеспечением государственной безопасности. В рамках выполнения этих функций максимально защищены личные права каждого. Исходя из этого, я как бывший сотрудник этой службы, который знает о ее беспристрастности и высоком уровне защиты персональных данных, с полной ответственностью заявляю, что служба государственной безопасности осуществляет свои функции на основании закона».
А вот экс-премьер Грузии Бедина Иванишвили и вовсе решил назвать имя человека, который, по его мнению, слил в интернет запись телефонного разговора.
«Одним из самых больших достижений новой власти было то, что прослушки и слежки закончились. Более того, кто в этом обвиняет? Ника Гварами, который был специалистом в области слежки и прослушки. Когда снимали эти кадры, он был заместителем главного прокурора. Есть большие подозрения в том, что он сам распространил все это. Ему было легче всего распространить собственный разговор».
То, что слова Иванишвили не лишены логики, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Впрочем, в обнародовании разговора была заинтересована и правящая коалиция, считает он.
«Голоса блока Бурчуладзе делятся на две части. Это часть избирателей национального движения, а конкретно Георгия Вашадзе. Вторая часть избирателей Бурчуладзе и его блока – это люди, которые обижены на грузинскую мечту и ищут новую силу. В свое время якобы разыгрывался такой сценарий, согласно которому Бурчуладзе должен был быть на стороне первой или второй силы. Сейчас настало время, когда обе партии поняли, что лучше, если парламент будет двухпартийным. После этого началась атака на оппозицию, Бурчуладзе, республиканцев и остальных. С одной стороны, в этом участвуют грузинская мечта и Иванишвили, с другой – национальное движение».
Несмотря на начатое МВД расследование по факту распространения записи телефонного разговора, ни Нику Гварами, ни Паату Бурчуладзе ведомство пока не вызывали. Тем временем на разгоревшийся скандал откликнулись и представители неправительственного сектора. Участники кампании «Это тебя касается» в очередной раз потребовали от властей Грузии внести поправки в законы об электронных коммуникациях и о защите персональных данных, чтобы ни одно ведомство не имело возможности прослушивать граждан без разрешения суда. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил закон о ратификации соглашения об интеграции юго-осетинских таможенных органов с российскими. Помимо прочего, оно предполагает сокращение пункта таможенного контроля на юго-осетинской стороне, а также совместный контроль пункта пропуска Нижний Зарамак. Помогут ли общий таможенный знаменатель и правила ЕАЭС привести в чувство предпринимательскую деятельность в Южной Осетии? Об этом в материале Мурата Гукимухова.
По заявлению главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочеева, соглашение в таможенной сфере предполагает, что к 2020 году юго-осетинские таможенные органы переходят на законодательство Евразийского союза в сфере таможенного регулирования и законодательство России о таможенном деле. По мнению российского политолога Николая Силаева, переход на евразийские таможенные правила вполне понятен. Со стороны России это такое приведение к единообразной системе правил на своей границе, говорит Николай Силаев.
А какие правила еще брать, кроме правил Евразийского союза, если Россия, собственно, этими правилами не пользуется? Собственно, российские таможенные правила – это и есть правила Евразийского союза. Там таможенные правила Армении – это и есть правила Евразийского союза. Мы же их унифицировали. Это когда это о том, что таможенники Южной Осетии переходят на правила Евразийского союза, это как у Довлатова с оттенком высшего значения, да, звучит. Но, по сути, они переходят на российские процедуры.
Судя по комментариям чиновников и депутатов, предполагается, что это соглашение будет способствовать деятельности юго-осетинских предпринимателей. Верится с трудом, потому что предыдущий внушительный пакет соглашений с Россией, предполагающий массу льгот для юго-осетинского предпринимательства, юго-осетинский бизнес, по большому счету, не оживил. У руководителя российского исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова по этому поводу свое объяснение. И дело в том, что бюджет Южной Осетии наполняется Россией. Старшая сестра насыпает щедро, вне зависимости от кризиса, цен на углероды и тому подобное. То есть наполнение бюджета в принципе не зависит от малого или среднего по местным меркам бизнеса. Главная и, пожалуй, единственная заслуга мелких предпринимателей состоит в том, что они занимают сами себя и кормят свои семьи, не обращаясь за помощью к государству. Соответственно, и для местной бюрократии самочувствие малого бизнеса – это не вопрос выживания системы и не вопрос их собственного благополучия, а лишь вопрос этический, их отношения к людям, внимание к их насущным проблемам. Наконец, понимание своего служебного долга, говорит Денис Соколов.
Вся проблема в отношениях. Вся проблема в том, что сложилась настолько плотная, мафиозная потребительская сеть управления экономикой, ресурсами, доступом к рынкам и так далее, что она сама себя душит. И изнутри это невозможно. Это все равно, что вытащить Мюнхгаузену себя самого вместе с конем за волосы из болота. То есть должны быть какие-то необходимости, чтобы начал развиваться малый бизнес хотя бы.
А необходимости нету.
А необходимости их нет пока. И у них ее не будет. Ни необходимости, ни умения, ни понимания о том, как это делать.
То есть вообще никаких предпосылок нету?
Нету.
Это соглашение предполагает сокращение пункта таможенного контроля на юго-осетинской стороне. Соответственно, упрощение таможенного контроля для тех, кто будет везти товары через границу. А значит, люди сэкономят на границе немного времени и нервов. То есть можно надеяться, что это соглашение облегчит людям жизнь. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
О том, как оживить культурную жизнь в абхазских деревнях, как возродить традицию выездных спектаклей, концертов и встреч, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказывает советник президента самопровозглашенной Республики Абхазия по науке и культуре Владимир Зантария.
Какие наиболее острые проблемы?
Я считаю, что наши творческие союзы, которые получают помощь от бюджета, от государства, они должны больше делать. Если честно сказать, то потеряна связь с селом. Эпизодически происходят эти встречи. Я являюсь членом коллегии Министерства культуры. Недавно совсем поставил вопрос о том, что все творческие коллективы, государственные ансамбли, они же государственные. Они получают худо-бедно зарплату, получают премии, получают какую-то помощь. Государственные театры, и абхазские, и русские, союз писателей, ассоциация писателей, все творческие союзы, в их планах должны быть эти встречи с сельскими жителями. Была традиция, вспомнишь, во все времена, и в советские времена ездили. Приезд писателя в село считалось большим событием. А сейчас разве что юбилей писателя, какие-то календарные события. А так вот мало встречаются.
Я не слышала уже давно, что кто-то выезжал в село.
Эту проблему мы поставили на коллегии и приняли решение обязать творческие коллективы, составить график, план, транспорт. У многих из них есть, а у кого нет транспорта, им всегда можно найти там какой-то вид транспорта. В основном у ансамблей наши свои автобусы есть. Почему бы им не показывать свой репертуар, свои песни, танцы жителям наших деревень?
А есть ли этого необходимые сценические площадки в селах?
Не везде, конечно. Во многих селах после войны в таком убогом состоянии остаются многие и дома культуры. Но у многих сел все-таки есть нормальные помещения, такие как села, как Дурь, Пчелов. И потом приведены в порядок районные дома культуры. Если в каждое село индивидуально не получится, то можно в Чемчирский дом культуры или там Гудаутский. Сейчас в таком шикарном состоянии. По комплексному плану они были отремонтированы по высшим стандартам.
А что сейчас с этими домами культуры? Чем они занимаются?
Часто же мне приходится ездить по районам по заданию президента или по долгу службы. Например, Чемчирский дом культуры, там Логуа Вианор, замечательный хореограф молодой. Он создал шикарный ансамбль, молодежный ансамбль с очень интересным репертуаром и на тему войны, и на тему добровольцев, танцы. Он гастролировал по республикам Северного Кавказа, там тоже очень бурно встретили, потому что чувствуется, что он какую-то внес изюминку в репертуар. В Кудаутском, например, есть такой ансамбль ДАЦ. Туда пришел за отделом культуры Валера Таня. Это хореограф, танцор замечательный, который при поддержке братьев Деревых, Стаса Дерева и его брата, брат его был еще членом Совета Федерации, он же в свое время создал ансамбль с элементами театрализации, какой-то уникальный, гремел на всю Россию, на весь Кавказ. И он в Гудаутах, такой хореограф, вернулся и молодежный ансамбль создал. Я недавно смотрел новый репертуар, новый стиль, совершенно что-то яркое, что-то пластичное такое. Это благодаря тому, что он уже в своем родном районе. И он постоянно какие-то проводит встречи, мероприятия интересные. Так что в районных домах культуры, во дворцах, там кипит жизнь. Но до деревень мы не дошли.
Когда этот процесс может начаться? Когда творческие коллективы поедут в село?
Это действительно серьезное решение. Вот сейчас очень принципиальное. Мы все члены коллегии поддержали. Дано поручение Министерству культуры определить график и начинать ездить. В летнее время, в осеннее время люди всегда ждут. Они всегда примут писателей, всегда примут ансамбль, театр. Это всегда так было и всегда ценилось. Я помню, юношей ходил на территорию табачного склада Тамышского, и прямо на площадке перед табачным складом показывали спектакли абхазского театра. И мы этим жили. Что еще мы могли увидеть?
Это был разговор с советником президента самопровозглашенной Республики Абхазия по науке и культуре Владимиром Зонтари. Беседу вела наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Северной Осетии под конец избирательной кампании в Госдуму сняли свои кандидатуры два одномандатника – лидер партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев и коммунист Роберт Кочев. Политические тяжеловесы оказались за бортом по разным причинам. Фаворитом предвыборной гонки остается «Единая Россия». Южные осетины же, имеющие североосетинскую прописку, могут голосовать за своих, а не за Забайкалье. Подробности в материале нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Размеренную общественно-политическую жизнь Северной Осетии нарушил Центр избирком республики, когда отказал в регистрации одномандатнику, брату покойного главы Северной Осетии Мурату Агузарову. Российский ЦИК оставил в силе решение местного, стал на сторону Центр избиркома и Североосетинский Верховный суд. После этого в полный голос заговорили об использовании в республике административного ресурса в пользу между правящей в России партией «Единая Россия» и депутата «Единоросса» Зураба Макиева. Другим фаворитом власти является трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, для которого нынешняя кампания – первый политический опыт. Неожиданно 13 сентября о самоотводе заявил основной конкурент Таймазова, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, дважды представлявший Северную Осетию в Государственной Думе, лидер местного отделения патриотов России Арсен Фадзаев. Накануне еще один кандидат, депутат Госдумы 6-го созыва от Коммунистической партии России, уроженец Хинвала и водочный магнат Роберт Кочеев, выбыл из предвыборной гонки. После того, как ЦИК аннулировал регистрацию Фадзаева и Кочеева, североосетинскому избирателю предстоит выбрать одного одномандатного кандидата из 8 оставшихся. Впрочем, выиграть в сухую у Артура Таймазова может не получиться, поскольку теперь основным его конкурентом стал вице-спикер парламента, лидер местного отделения «Справедливой России» Гарри Кучиев. Лидер североосетинских эсеров, опытный политик, за его плечами многолетний опыт работы в парламенте. Не облегчает путь в Госдуму Таймазову и уход с предвыборной гонки Арсена Фадзаева. О предвыборном раскладе поведал мне кандидат в Государственную Думу и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев.
Я бы здесь не рассматривал Фадзаева связки с Таймазовым. Но одно то, что Арсен Сулейманович снял свою кандидатуру с одномандатного избирательного округа, это то, что снял градус напряжения избирательной кампании. И поэтому уже никакой интриги не осталось. Народ после того, как узнали, что Фадзаев снялся, уже не пойдет на выборы. Это еще раз говорит о том, что когда партия «Единая Россия» пытается зачистить политическое поле, оно каждый раз наступает на одни грабли, то есть недоверие избирателей.
Бадри Газати обращает внимание на интересный аспект. По его мнению, граждане Южной Осетии, имеющие наряду с российскими паспортами и северо-осетинскую прописку, могут приехать и проголосовать за кандидатов одномандатников от Северной Осетии, а не за представителей Забайкальского избирательного округа.
Только могут, они будут голосовать, потому что большинство южных осетин прописаны одновременно в 10 лет военного гражданства. Естественно, они здесь по месту прописки могут проголосовать и будут голосовать.
Виталий Чельдев, напротив, поясняет, что массового характера этот процесс не примет.
Абсолютно никакой необходимости нет, чтобы они приезжали, пересекали эту границу. В Южной Осетии открыто 10 избирательных участков, где неспокойно там могут проголосовать.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келехсаев отмечает, что кандидаты не проводили встречи на юге, поэтому особого интереса среди избирателей эти выборы не вызывают.
Я не думаю, что какой-то массовый наплыв будет из Южной Осетии в Северную Осетию. Могут выехать единицы, но я сомневаюсь, что кто-то выйдет туда.
Убежден Роланд Келехсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Может ли Южная Осетия обсуждать беженцев на Генассамблее ООН? Российской армии недостаточно, нужен собственный военный резерв. Помогли с выборами за Байкалью, поможем и с демографией. Все это в обзоре юго-осетинской прессы, который подготовила Зарина Санакоева.
Юго-осетинские СМИ цитируют президента Леонида Тебилова, который на встрече с председателем женевских дискуссий предложил включить юго-осетинскую сторону в число участников обсуждения вопроса по беженцам на Генассамблее ООН. Во время военных конфликтов из Грузии по этнической принадлежности было изгнано около 100 тысяч осетин. Почему-то вопрос беженцев на Генассамблее ООН рассматривается в одностороннем порядке по представленной Грузии резолюции без участия Южной Осетии. Пригласите представителя Южной Осетии, который может документально обосновать число изгнанных из Грузии осетин. Может ли сегодня Грузия назвать число осетин, которые вернулись в свои дома в Грузии? Таких осетин нет, цитируйте Билова, спутник Южной Осетии. Кроме того, глава республики напомнил, что главным для Цхинвала остается разработка юридически обязывающего документа о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, от которого Грузия отказывается под разными предлогами. В колонке редактора газеты «Южная Осетия» автор поднимает тему актуальности резервных сил наряду с вооруженными силами республики. Конечно же, российские войска являются гарантом безопасности страны, но полагаться только на нашего военного союзника было бы несправедливо, ведь нашу обороноспособность должны обеспечивать в первую очередь осетинские вооруженные силы. В русле этого понимания важное значение имеет формирование действенной системы резерва, пишет автор. Он предлагает проводить учения и сборы несколько раз в году. Кроме того, автор считает, что резерв создаст основу и для консолидации общества в процессе участия в общем деле. Блогер Алан Парастаев размышляет о том, почему на выборах в Государственную Думу Российской Федерации голосующие в Южной Осетии будут приписаны к Забайкальскому избирательному округу. Может, по алфавитному порядку мы Ц, Цхинвал, а там же и Че, Чита. Мы ж просили Кырсу Алани о нас присоединить, недоумевает блогер и продолжает. Значит, если мы присоединимся к РФ, то нас уже не просто припишут, но еще и пропишут в Читинской области. Тоже же логично. Помогли с выборами за Байкалью, поможем и с демографией. Сайтина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.